Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. «Светлый вечер» в эфире на радио «Вера». И в гостях у нас сегодня священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Божьей Матери в поселке Кратово в Московской области, член Союза писателей России и член Союза журналистов России. Мы про разводы и про семью говорим.
И про кризис, про семейный.
И про то, как из него выходить.
Давайте тогда уже закончим с нашими социальными опросами на сайте радио «Вера». Итак, вот, значит, несколько мнений мы прочитали, а вот голосование, которое было у нас. Вот какие вопросы мы ставим. Бывает ли ситуация, когда развод уже неизбежен, и что должно для этого случиться? 47% наших слушателей ответили: да, развод бывает неизбежен, но только в особо тяжелых обстоятельствах, насилие, измена и так далее. 27% голосов сказали, что да, развод бывает неизбежен, и обстоятельства могут быть самыми разными. 24% слушателей считают, что нет, всегда все можно исправить, что бы ни случилось. Ну и там незначительные такие, ну, как бы, погрешности. А вот как закончилось голосование на странице Радио Вера ВКонтакте.
Да примерно так же.
Да, в общем, да. 50% развод бывает неизбежен в особо тяжелых случаях. 23% можно все исправить, действительно, только подумать стоит. И да, развод бывает неизбежен, обстоятельства могут быть самыми разными. Смотрите, вот, ну да, действительно, Алла права, результаты почти одинаковые. Но все-таки вот эти 47 и 50%, да, развод бывает неизбежен, вот заставляет...
В особых обстоятельствах, да, измена, насилие и так далее.
Поднимать эту тему в программе «Светлый вечер» вновь и вновь возвращаться к теме кризиса семейного и развода.
Вы знаете, все-таки, конечно, всякое бывает, и в жизни я еще раз могу повторить, что этот вопрос надо решать индивидуально, потому что все семьи...
Вот это очень важно.
У всех семей разные ситуации. И это, конечно, желательно, чтобы это решал тот человек, к которому они приходят исповедоваться. Вот это тоже действительно вот в церкви эти вещи действительно решаются. Я не знаю, как вообще в миру это можно решить. Что там какие-то психологи будут говорить? Здесь это все вопрос души человека, его внутреннего, так сказать, состояния, его духовного мира. Это нужно знать душу человека, чтобы вот какие-то вопросы действительно решать вот так вот о его судьбе.
Ну, психологи могут помочь, но они должны быть очень компетентными для этого. К сожалению, не все сейчас специалисты
Поэтому
хотя
лучше,
позиционируют себя таковыми
лучше,
многие.
Лучше, конечно, знаете, вот, во-первых, советовать вот так вот, давай то, давай это, конечно, очень смело, это, мне кажется, это невозможно. Это... Здесь есть какие вещи? Вот когда люди, оба человека, действительно, по каким-то причинам не хотят быть вместе, не хотят. Вот они не желают терпеть друг друга, не хотят, так сказать, вообще думать друг о друге. Все. Вот. Но все-таки что можно сделать? Сказать, ну, знаете что? Ну, не спешите. Ну, все-таки подождите. Ведь, знаете, это надо решать как-то, знаете, все-таки помолившись очень. Узнать волю Божию. Есть такое выражение. Пока небо молчит, нельзя ничего предпринимать.
А как узнать, что небо заговорило? Как это будет понятно?
Ну, мы же все время должны просить в молитве «Отче наш, который нам Господь дал, да будет воля твоя, яко на небесе и на земле». Просишь об этом, хочешь этого, слушай свою совесть, совесть подскажет. Надо очень важно совесть слушать. Вот в гневе человек, он безумен,
ничего не
получится. Вот молись, проси, слушай свою совесть. И все-таки, знаете, вот есть такое еще выражение одного старца, замечательного отца Сергия Орлова, Ермака Серафима. Его спрашивали: батюшка, ну что делать, когда трудная ситуация? Он говорил: от нас зло не должно исходить.
Это правда, это справедливо. Это просто не всегда, опять же, человек может контролировать, потому что в порыве страсти, в порыве, не знаю, какого-то там определенного настроения, да, он может сделать поступок, о котором потом будет очень сожалеть.
Конечно, конечно. Вот тут очень важно не спешить, вот как-то, знаешь, тянуть даже время. Вот, во-первых, вот я даже говорил так, вот, знаешь, вот допустим, возникает вопрос, вот она хочет со мной развестись. Да, но, знаешь, все-таки постарайся сделать все, чтобы твоя совесть была спокойной, что ты сделал все возможное, что от тебя зависело. И все-таки, чтобы от тебя не исходила инициатива развода.
Очень часто бывает, что, вот знаете как, человек пытается... Ну, мы все так устроены, мы пытаемся себя оправдать. Да?
Что вы, не надо себя оправдывать. Что вы, что вы. Нет, это нам очень не полезно.
Ну, или объяснить себе, что ну вот ну, так получилось, но я действительно сделала все, что мог. Я сделала все, что
могла.
Нет,
я говорю, совесть, чтобы тебе так сказать, была спокойна. Чтобы... Совесть – это не ты. Это голос Божий в тебе. А мы-то, мы, знаете, дьявол нам подскажет такой, да чего ты, да ты молодец, да ты правильно все сделал, да ты, когда она такая-сякая. Это все, понимаете, дух-то другой совсем. А в духе вот смирения, вот такое самопокаяние, есть покаяние, а есть самооправдание, противоположная вещь.
Это, как, знаете, Адам и Ева, получив доступ к древу познания добра и зла, да, имея его, собственно, изначально, да, потом, когда они вкусили этот плод, и Господь говорит Адаму, не ел ли ты от плода, да, плод от этого дерева. И Адам, вместо того, чтобы сказать, там, ел, прости, виноват, да, и все такое, он говорит, жена, сдал которую ее ты мне дал, она мне дала этот плод, и я ел. То есть я белый пушистый. Ты мне дал жену, она мне дала этот плод.
Ну, естественно... вот это нам пример.
То есть ты виноват сам.
Да.
Это нам пример, зеркало нам. Какие мы с вами есть грешные, бедные люди. Вот нужно поэтому этого избегать. Этого. Нет, нет, не она, не она. Я, прости меня, Господи. Как только ты говоришь, прости меня, Господи, совершается очень важное дело твое. Ситуация меняется. Меняется твоя ситуация. То, что Господь принимает твое покаяние, и, а если он искренне, он всегда его примет. И уже благодать Божия начинает действовать в большей степени в ваших отношениях, и как-то все разведняется, становится светлее, не так напряжение спадает, которое было.
Отец Николай, вот слушаю вас, и как бы хотелось, чтобы это было именно так.
Но... это так оно и есть, просто мы не молимся, мы просто не каемся по-настоящему, мы пропускаем эти возможности.
Разные бывают ситуации, ну, правда, разные. Я знаю пример, вот, женщина, которая, ну, я не знаю, она великолепнейший совершенно человек, между прочим, ну, очень с глубоким таким зрением, именно внутренним, духовным, о котором говорит, не только я могу сказать, но, в общем-то, и люди более, скажем, такие продвинутые, да, которые ее знают, в частности, ее духовник, например, очень даже считает ее мудрым человеком. Ну, вот, ну, не было там возможности для сохранения семьи, понимаете? И чего только она не предпринимала. И то, и другое, и третье, и из последних сил. И вот, и никак. И в общем-то, для сохранения целостного вот такого какого-то, целостной психики своих детей, она предприняла этот шаг.
Простите, Алла, а он-то хотел от нее уходить?
Там, скажем так, человек психически болен. Ну, вот скажем так.
Ну вот, опять же, мы уже в третий раз возвращаемся к тому моменту, что нужно смотреть каждый раз индивидуально на каждую семью. Да, к сожалению, приходится считаться с какими-то тяжелыми моментами, когда приходится выбирать меньшее зло. Это, конечно, совершенно нежелательно. Лучше, чтобы не было ни того зла, ни этого зла, правда? Вот. Но бывает такое. Но это нужно смотреть каждый раз конкретно. Ориентироваться на то, что... А я выбираю меньшее зло. Понимаете, враг хитрее нас, он тут же поймает. Да-да-да, это меньшее зло, давай-давай, не терпи ничего, давай, это меньшее зло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Булгаков у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем наш разговор о разводах, о кризисе в семье, о том, как из этих кризисов выруливать, на что нужно в первую очередь обратить внимание. Мы понимаем, что на себя. Батюшка, ну если вот, скажем, случай, про который рассказала Алла, я сейчас так его дофантазирую, если этой женщине, например, грозила ну, просто физическая гибель от действия этого человека.
Это не говоря уже там о таких вещах, как созависимость, там много разных.
Вот это ну, я да. имею в виду, что есть ситуации такие особые совершенно, когда действительно приходится идти на какие-то такие вот уступки, выбирать меньшее зло, и действительно, в жизни всякое бывает. Это, церковь поэтому так и относится к этому вопросу, что ты должен сохранить семью. Приходится считаться с конкретной ситуацией. Но люди вот не хотят жить вместе и не могут, или по каким-то причинам. Когда уже семья полностью распалась, когда, допустим, есть дети уже новые в другом месте, и тут, понимаете, так сказать, уже нет никакого желания терпеть друг друга, нет никакого желания... Ну, тогда приходится тогда давать разрешение на второе венчание, но оно же уже по-другому в церкви совершается, а с покаянием, уже потому что просто это как меньшее зло, чтобы вы уже хоть как-то вас все-таки, значит, чтобы какая-то семейная жизнь у вас была, все-таки дети рождаются, уже дети уже есть даже. Они росли в лучших условиях, чем если, допустим, вы будете жить вообще без брака церковного.
Но в целом хочется подытожить, что прямо говорится, что церковь отрицательно относится вообще к разводу как факту.
Но Господь отрицательно относится, прежде всего.
Ну, Господь. Да, и Господь.
Это, он нам сказал четко
Господь ясно. Отрицательно, и, соответственно, церковь отрицательно
конечно,
тоже.
Конечно,
да,
конечно.
У меня вот такой вопрос. Живет человек себе, живет, и вот его спрашивают, а что ты не женишься, например, а что ты замуж не выходишь? А я не хочу. И вот действительно, человеку хорошо одному, хотя есть же, да, так сказать, слова о том, что нехорошо быть человеку одному. А вот ему хорошо одному. Он избегает вот этих всех неприятных семейных конфликтов. Он избегает необходимости думать, если что, о разводе, о сопряжении, о каких-то трудностях, на которыми этот развод будет отягощаться там, в виде деления имущества, выплаты алиментов и так далее. И вот человек живет один, и ему вот так вот одному хорошо. Это правильно вообще?
Но если ты хочешь жить один, живи, но только тогда не вступай в супружеские отношения без брака.
И тогда получается, что вот это...
Ну, это такой уже сомнительный пункт программы. Как это?
От греха подальше, народ говорит. Угу. Это же грех будет.
Тогда это монашеская жизнь. Это
а вот...
Нет, не монашеская. Монашеская это уже когда ты даешь обеты. Угу. Обеты монашеские, в том числе обет безбрачия. Даешь его... Это, кстати говоря, действительно есть монашеская жизнь. Да, да, совершенно верно. Это тоже очень высокий путь и счастливый. Знаете, есть такое выражение, что если бы люди знали, какие радости у монахов, все бы захотели быть монахами.
Да.
Если бы знали, какие скорби, никто бы не
захотел. Захотел бы.
То же самое можно сказать про семью, правда?
Да.
Отец Моисей Боголюб был такой старец Царства Небесного в Лавре. Замечательный был такой батюшка, доктор технических наук. Потом оставил свою преподавательскую деятельность в Московском теоретическом институте и пошел простым монахом в Лавру. И вот он когда-то сказал такое еще: «Семья – это такой монастырь!» Вот такой интонации, что это монастырь, потому что, как и в монастыре, нужно много очень смирения, терпения, послушания. Твой игумен – это твой муж или твоя жена – это твой игумен. Ты должен жить учитывать все время вот это, значит, мнение второй половины.
Да опять же, к вопросу о том, а кто в центре мира. То есть, Володь, мне кажется, вот та ситуация, которую ты описал, да, она...
Целиком полностью я в центре мира, да?
Ну, в общем, да. Ну, то есть, получается...
Для человека.
Да, иначе тогда возникает естественная потребность кого-то любить, быть в ответ любимым, отдавать...
Совершенно верно.
И иметь этот взаимообмен. А иначе... Вот,
тоже могут быть разные ситуации. Я никоим образом не оправдываю замкнутый монашеский образ жизни, а может, человек просто вот хочет жить один для того, чтобы не отвлекаться там на какие-то вещи и там углубленно заниматься там своими делами, там, изучением, там, скажем, духовной литературы.
Ну, вот, пожалуйста, да.
Да. Ну, вот я говорю, что просто разные ситуации могут быть.
Да,
но кто-то из мудрецов
делами,
уже
да.
сказал, что вообще жизнь на земле – это два пути. Это или семья, или монастырь. По большому счету.
Знаете, вот мне кажется, еще возникает вопрос. Мы к нему подошли.
Мне кажется.
Подошли к этому вопросу.
И я сказал.
Да, о причинах разводов. Вопрос важнейший, самый главный, наверное, вопрос. Умеем ли мы любить? Насколько вот у нас есть эта возможность принять этот дар от Бога и хранить его? Вот еще Николай Васильевич Гоголь, тоже, которого мы вспоминали уже сегодня, он в одном письме замечательно написал, что своему другу Шевреву, что мне кажется, что все, о чем мы хлопочем, это все суета. Как и все в свете. Об одном только нужно заботиться – о любви. Нам нужно, и тебе, и мне нужно учиться растить любовь. Вот растить любовь – это вот качество, способность, к которой нам нужно стремиться, конечно. И, к сожалению, к несчастью, у нас очень много, вот, особенно в современном нашем обществе, я бы сказал, в нашем российском последнем обществе, постсоветском, очень много вот это вот соблазнов именно потребительского отношения к миру, к человеку, то есть эгоцентризму вот этого самого, то есть стремление взять, а не отдать. Ведь по евангельской логике человек счастлив и обретает смысл и спасение, когда он отдает. Вот что такое любовь вообще? Любовь – это не то, что мне вот хорошо, вот мне я принимаю что-то от тебя. А когда ты отдаешь, такая жертвенность вот это вот, это тогда настоящая любовь. Это. И тогда действительно человек, как по Евангелию, вот логика обратная тому, что в мире принято. То есть когда ты отдаешь, тогда ты существуешь. Когда ты забываешь о себе, тогда ты есть, тогда ты реализуешься как личность, как христианин. А как если, ну, помните этот образ великий, что если зерно не умрет, то тогда оно не принесет плода. Если умрет, тогда принесет большой плод. Вот семья строится на о том, что ты отдаешь. Вот ты живешь для семьи, для жена для мужа, муж для жены, для детей, и тогда ты действительно вот, существуешь как личность. А если ты к себе, вот что я от тебя вижу, да почему я тогда должна, да, я должна иметь свой кусочек счастья в жизни, вот другие вон как живут, какие они счастливы, вон муж для них что делает, вон что какая она.
А ты?
Да, а ты, да. И, ну, это уже все, уже, так сказать, уже не тот дух совсем. Это не путь к счастью, так счастье не приобретается.
Отец Николай, а понятно, что развод – это плохо и тяжело, и прочее. Но смотрите, ведь как часто бывает, что люди встречают именно вот своего человека, свою, то, что там называется высоким штилем, половина, да, именно во втором браке. То есть вот даже есть такая поговорка, что первый брак всегда комом. Да? Это понятно, что она утрированная такая, и не нужно это воспринимать как некий лозунг, но тем не менее, наша жизнь такова, что многие люди счастливы именно во втором браке. В первом наделали ошибок, сделали выводы для себя, а потом это получается, и в общем, и живут, и счастливы, и дети счастливы, и все хорошо,
вот
рожденные в этом
вот
браке.
Это очень, очень важный вопрос вы поднимаете. Дело в том, что это очень хорошо видно, как дьявол бьет по семьям прямой наводкой. Вот эти все разводы, это же его работа. Вот. Он же стремится всех разделить. Господь соединить, а он разделить. И вот, конечно, мощнейший прием лукавого против семей – это все эти треугольники бермудские, любовные. Вот. Правда же, лучший способ, так сказать, вот, чтобы появился на горизонте кто-то, кто такой внимательный, кто так хорошо слушает тебя, хорошо к тебе относится, в отличие от супруги этой, которая надоела, так сказать, чем-то недовольна всегда.
Это как в одном фильме, смс-ка от жены, от любовницы, да, от любовницы, милый, жду тебя,
да,
когда
да.
же ты приедешь, скучаю, да, от жены, купи картошки в магазине.
Совершенно верно. Вот. Так вот, вот появляется на горизонте какой-то человек, начинаются мысли. Вот если ты с порога отбрасываешь эти мысли, все, и не пускаешь их на порог, как вообще нужно делать со всякими бесовскими мыслями, то тогда, значит, у тебя получается справиться с этим. Вот ты уходишь... Тут нужно ради сохранения семьи, особенно когда дети есть, уходи с этой работы даже, уезжай в другой город, все, ну, делай все, что угодно, только лишь бы семью сохранить. Потому что это враг бьет, так сказать, вот, по вашей семье, пристрелялся уже к ней. И поэтому, конечно, вот нужно стараться эти мысли не поддаваться. Другое дело, что, видите, какое дело, это есть такое понятие любовная зависимость. Вот один психолог написал статью, мне очень понравилась эта статья, что он говорит, да простят меня влюбленные, но очень часто то чувство, которое они принимают за любовь, любовью не является. Это любовная зависимость. Она очень похожа на настоящую любовь. О нем только думают, мне только он нужен.
Эмоциональная зависимость.
Я его голос слышу, да. я счастлива. Вот. И вот эта зависимость, она на самом деле, это не от Бога. Вот это нужно очень хорошо иметь в виду, что наше сердце вообще способно любить. Это Господь дал нам такую возможность. Но мысли нам приходят, бывает, совсем с другой стороны. И вот если, когда эти мысли мы допускаем, в свое сердце, оно потом начинает, так сказать, понимаете, вот, испытывать эти чувства, это уже действительно потом очень сложно бывает с этим справиться. Но нам нужно все-таки быть очень и очень осторожными, очень быть начеку и не поддаваться всячески. Вот эти вот, понимаете, так сказать, мыслям, увлечениям, этим чувствам не... Хранить нужно семью все-таки, изо всех сил стараться. Вы говорите о том, что бывают счастливые браки вторые. Ну что, бывают, да, бывают.
И нередко.
А?
И нередко.
Насчет того, что нередко, я бы не сказал. Все-таки, знаете, опять же мы скажем, ориентироваться на то, что ты, когда, прежде чем... расписаться, повенчаться, начать супружеские отношения, даже так называемый гражданский брак, то есть это никакой не брак, конечно, но сожительство вот этого, да, людей, которые... Вот, прежде чем начать супружеские отношения, ты же идешь на серьезнейший шаг. Вот, иногда вот я вот крещу детей, они говорят, что... Я говорю, а вы венчаны? Нет, не венчаны. Ну, еще это, так сказать, не созрели. Говорю, как не созрели? Вот у вас же ребенок. Это что? Это меньше, менее важный шаг, чем когда ты женишься или венчаешься. Вот надо же все-таки быть реалистами, понимать, что ты вступаешь в такие отношения, в результате которых будут дети. А аборт невозможен. Это убийство, это преступление. Вот в этом современный человек, так сказать, тоже попался в ловушку дьявольскую. Как будто бы аборт – это не убийство, как будто бы это не... Значит, там еще не человек. И поэтому можно, так сказать, исправить какие-то, понимаете, так сказать, такие вещи. Аборт – это не исправление ошибки, это еще большая ошибка. Это убийство всегда.
Одним словом, получается, что единственный выход для того, чтобы семья сохранялась, это вот постоянно по максимуму, вот какой-то этой максимальной планке тянуться, к этому стремиться, понимать, что семья – это образование, прежде всего, духовное, да, что семье необходимо венчание, но венчаться для галочки не надо, для этого нужно дорасти, а для того, чтобы дорасти, это нужно постоянно работать над собой. Короче говоря, мы... Про такое сложное дело брак сейчас поговорили, что, в общем, знаете, люди, которые думают о том, вступать или не вступать, послушают нас и решат, ой, лучше не надо.
Я прошу прощения, что перебиваю, батюшка, но вот смотри, вот сколько примеров пар, когда люди в браке прожили в гражданском, зарегистрированном государством, в гражданском браке, ну, я не знаю, как это правильно называется. Короче, в нашем привычном браке.
Ну, это правильно называется гражданский брак, да, просто мы сейчас по-другому это называем.
20, 30 лет. А на 32-м году идут и брак венчают свой.
И правильно делают.
И вот просто в подтверждение тех слов, когда ты говоришь, что до венчания надо дорасти. Значит, они этот путь прошли не зря, и они пришли к тому, что они без этого просто не мыслят себе.
Но прошло 32 года.
Володь, да. не потому, это потому что они доросли до этого. Нет, просто были другие времена. Они об этом даже не думали. Они в церковь могли не ходить. Вот поэтому тогда не венчались.
Когда... может быть. Ну, хорошо, вот сейчас 25 лет прошло, и уже и храмы, и венчаются, и крестятся, и все свободно, и никто за это не преследует, и телеги на работу не пишут, в КГБ не вызывают. И тем не менее люди живут 10-15 лет, и только после этого венчается. Значит, они проделали этот путь, они прошли эту дорогу роста. И слава богу, что так все получилось.
Слава богу, что они не развелись.
Не развелись, 15
лет. Ну, лучше бы, конечно, они венчались сразу.
А еще хуже было бы, если бы они повенчались, а потом бы пошли и развелись.
Я хочу вот только о чем напомнить. О том, что все-таки Бог, Он самый главный во всем. И Он, от Него исходит всякое благо, и прежде всего любовь, и мир, и согласие в семье. Поэтому нужно обращаться к Нему, и Он поможет. Это на самом деле не какая-то такая, понимаете, тяжелейшая такая задача, вот невыполнимая. Наоборот, так легче жить гораздо. Гораздо легче все вопросы с Богом решать.
Мне кажется, что вот этими словами хорошо было бы закончить нашу сегодняшнюю беседу. Конечно, мы еще будем возвращаться к теме кризиса в семье и, наверное, у наших слушателей тоже будут возникать вопросы и относительно разводов. Но вы тогда просто переслушайте вот эту нашу запись, когда батюшка говорит, что в первую очередь нужно пойти и исповедаться, и посоветоваться. И самое главное, что есть где это сделать. И что, может быть, все не так страшно на самом деле. И что, может быть, все еще может поправиться. Напомним, что у нас сегодня в гостях в светлом вечере был священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Божией Матери Московской епархии Московского патриархата, Русской православной церкви, член Союза писателей России. С вами были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Батюшка, спасибо, что вы пришли к нам.
Спасибо, Господи. Бог помощь всем семейным людям в их трудном, но очень важном деле.
Спасибо за ваш оптимизм.
До свидания. До
свидания. Всего хорошего. Бог помощь.
Светлый вечер. На радио «Вера».